नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 5 песня 15 глава. Великие потомки царя Приявраты. Текст 6. Очень большой у нас санскрит. В прозе читать его не буду. Очень большой текст в прозе. Я его не смогу прочитать хорошо. И даже мой пословный перевод огромный. Ну, ничего сложного. Царь Бхума зачал в лоне своей жены Ришикули сына, которого назвали Удгитха. У жены Удгитхи, Девакули, родился сын, нареченный Праставой. Жена Праставы, Ниюца, родила ему сына, которого назвали Випху. Випху зачал в лоне своей жены Рати, сына по имени жены Рати, сына по имени Пратушина, Притушина. А Притушина зачал в лоне своей жены Акути, сына, названного Нактой. Жену Накты звали Друти. У него родился великий царь Гая. Гая прославился своим благочестием. Это был лучший из праведных царей. Господь Вишну и его воплощение, хранители вселенной, всегда пребывают в божественной благости. Вишутха Сатвия. Царь Гая, будучи воплощением Господа Вишну, тоже находился в Вишутхасатве и в полной мере владел духовным знанием. За это его величали Махапуруша. Так, здесь речь идет о воплощении Господа Вишну, царя Гаи и его прародителей также, династии. Мы не знаем санскрита, тут представлены имена Удгитха, Прастава, Ниюца, Випху, Притушена, Накта. И вот Гая появился. То есть эти значения имен мы не знаем. Но они соответствуют их качествам и миссии. Не были наречены условно. Как? Сегодня имя дается в основном под влиянием моды. Мое поколение очень много было Александров. Это было модное имя. И какие-то редкие имена старославянские уже были забыты. Не знаю почему. Меня родители хотели назвать Мартом. Что я родился 1 марта. Но не ломали голову, не знали, как. Ну, Март. Ну, может быть, Мартом назвать. Ну, Март. Март Геннадьевич. Ну, то есть было сложно как-то подобрать какое-то сочетание. И моя сестра, ей было 4 года, сказала: «Саша!» О, ну все, давай, запишем. Она назвала меня. Старшая сестра. Просто вот условно так вот принято называли. В Казахстане там больше разнообразия имен в Средней Азии. До сих пор удивляюсь, появляются какие-то имена, которых раньше никогда не слышал, всегда появляются какие-то новые имена. Мухаббат, женское имя, допустим. Что означает? Любовь к Богу. Это хорошее имя. Карлугаш. Ну что за имя? О, красивое. Ласточка означает. Ого. И так приходит иногда детей записывать имена. Вот так назовите, так запишите, так. И там преданные были тоже с ребенком записать имя. И там человек записывает, говорит: ну что вы за имена все даете какие-то? Все имена какие-то, ну, некрасивые. При этом подходит: запишите Радха. Вот, нормальное имя. Ну, то есть нравится какое-то имя, просто нравится. Но здесь, видите, иногда такие сочетания, которые нам могут не нравиться на слух. Ньются. Ну, непонятно, красиво, некрасиво. Удгита. Ну, кто назовет так сейчас ребенка? Но это слово означает. То есть санскрит, он необычный язык. Он соответствует, ну, объекту в большей степени, чем другие языки. Ну, если изучать его, я не изучал хорошо санскрит. Не могу похвастаться санскритом, я изучаю его вот по книгам Прабхупады только. За долгие годы я какие-то слова начинаю лучше понимать, потому что они встречаются в разных переводах, в разных текстах. То есть они имеют много значений. И становится понятна емкость языка этого. Но имя, оно помогает человеку следовать своей миссии, напоминает ему. Например, у нас Девидаси, да, всегда приставка будет, как главная составляющая. А все имена относятся к Богу, к духовному миру, духовные имена. Но с приставкой Дас, Даси. И это пожизненно мы принимаем это имя, как второе рождение. А в исламе там Абду используется слово. Абду Рахман. Рахман это Абду слуга. Но вот впереди ставится слуга Абду Рахман. Или Абду Аллах. Абдулла. Аллах. Это имя Бога. Дядю, по-моему, Мухаммеда звали Абдулла. Абдулла. Имя Аллаха уже было известно до Мухаммеда. Это как бы династия имен сохраняется, она важная тоже. По этим именам можно иметь некое представление о их миссии, деятельности. Если это имя не условное, а соответствует качествам, то носить это имя большая ответственность. Носить имя, звание какое-то. Например, человек имеет звание офицера, должность, звание министра или президента. Это название его обязывает быть, соответствовать этому положению. Имя то же самое. Также. И есть, конечно же, клички. Не имена еще, называют кличка. Как кликнуть его? Позвать. Ну, как обозначить просто, чтобы он знал, что к нему обращаются. Все. Как способ обращения. Но мы не знаем, она не отвечает за какие-то качества. Отец, я спрашивал отца, как имена давали в Узбекистане, он оттуда. Говорит, разные имена есть. Например, я говорю, что означают имена? Вот, узбекские имена. Какие бывают? Говорит, ну, просто, например, вот имя такое-то, не помню, назвал. Говорю, что означает? Медвежонок. Я говорю, почему? А маленький был похож на медвежонка, назвали медвежонком, так и записали паспорт медвежонок и все. Вот такие тоже, как обозначение, кличка, вот. Ну, по внешности также еще. И если человек родился слепым, его не называют лотосооким, потому что он будет чувствовать себя обиженным. Такие примеры есть, как даются еще имена. Имя поддерживает человека. Собственно, мы живем в мире названий. Это очень, ну, имеет значение в нашем уме, именно для ума. Названия очень важны, как назвать. Вот как назвать? Можно назвать неправильно. Это будет серьезной ошибкой в жизни, если название неправильно дать или имя неправильно дать. Человек может страдать всю жизнь. И также назвать поступки человека. Тоже должны быть точные названия. Как приходят пророки, они владеют именно словом. Они могут точно обозначить любое явление, любое качество. Как пророк Мухаммед, он однажды сказал про самого главного их преследователя ислама. Был очень злой человек, пытал преданных там сильно. А пророку было сказано терпеть. Это нужно терпеть. Вы должны пройти эти испытания. Там были страшные, страшные были преследования, страшные пытки. И пророку пришло имя этому человеку, которое тут же быстро распространилось, что все сразу поняли, что так оно и есть. Царь невежества. Был очень влиятельный человек. Назвал его царем невежества. Это было очень точное, точное название. И сразу стала проясняться ситуация. Вот это царь невежества. А это медвежонок. Это еще кто-то. То есть мы точно знаем эти обозначения. Мы можем передавать знания через слова. Через слова. И есть знания, имена, названия для престижа. Ложная вещь. Это ложное происходит. Я себя кем-то возомнил, и я хочу поменять свою фамилию или имя по этой причине. Мне надоело быть вот Хакимовым, там, Александром, там, я хочу быть, скажем, там, кем-то, звонко имя какое-то там.
Галицкий.
Как?
Галицкий.
Галицкий, о. Сразу видно, что человек отрисляет себя с этим вот русским. Да, да, граф Галицкий, хотя он шудр обычно там. Но имя дает ему вот тоже, как, мертвые души, да, его нет, но вот есть название, название есть. Сегодня очень много мертвых душ, да, таких умерших. Просто под названием живут по своим, и реально счастье и пользы не приносит никому. Здесь имена, просто это по именам, мы немножко прошли по тексту. И Гая, я вот забыл значение этого слова, Гая, когда-то я его искал, знал, но вот сейчас, видите, не могу вспомнить. С желанием защищать мир. Тут написано. Родился непосредственное воплощение Бога, Сакшат Бхагавата, Вишну. Джагат Ириракши Шая. С желанием защищать весь мир. То есть имя должно соответствовать вот этому качеству. И его назвали Махапуруша. Дали ему имя Махапуруша. Итак, есть комментарий. Из этого стиха явствует, что есть разные категории воплощений Бога. Некоторые воплощения исходят от самого Господа Вишну, а некоторые от его непосредственных экспансий. Воплощение, исходящее непосредственно от Верховной Личности Бога, называется Амша или Свамша. А воплощение, источником которого является Амша, называют Кала. То есть вот есть как бы первичные, непосредственно от Господа Вишну, и от Его еще воплощения есть еще экспансии. То есть у них разные названия. Амша или Свамша. Амша значит часть. Сва означает собственное. Собственное Я. Свамша. Сам Бог, то есть, приходит. Бхагаван. Свамша – это тоже Бог. Но в другом обличии может прийти. В другой форме, например. С определенной целью. И от этой части, еще может быть, часть из этой, это Кала называется. На санскрите. К числу воплощения категории Кала относится также Випхинамша, Дживы, мы с вами. Также можно назвать это Кала. Нашу категорию. То есть индивидуальные живые существа, они принадлежат к дживататве. Есть еще другие воплощения категории Кала, которые исходят непосредственно от Господа Вишну и принадлежат к Вишну-татве. Некоторые из них носят титул Махапуруша. То есть вот сложная вещь, но пока мы должны вот принять то, что есть, не вдаваясь в подробности, сложные подробности, как отличить Кала от Свамши и Кала непосредственно от Випхинамши. То есть это то и другое Кала получается. От Бхагавана это может быть, и от Свамши тоже может быть. И то, и другое Кала может быть. Непосредственно от Вишну может быть Кала тоже. Но здесь это можно понять через расу, через более подробные вот эти вот описания деяний этих воплощений, которые даются в Бхагавата. Пока просто дается философия, как бы, ну, система, как бы, этих, конституция этих категорий. Как они называются и откуда они исходят, вот, какой категории принадлежат то или иное живое существо. А чтобы понять, вот, почему, в чем различие между ними и сходство, нужно услышать о их деяниях, действиях. Есть имя, есть форма, есть качество, есть действие. Вот все это нужно понять, чтобы распознать вот эти все категории. Например, джива, она может быть обусловленной, она действует как обусловленная в гунах, под влиянием гун, а может действовать как освобожденная. не под влиянием гун природы. Это нужно познать по деяниям. И это джива называется вечно освобожденное, вечно обусловленное. Мукта санга, мукта, мукта. Или есть садана ситхи, достигшие совершенства через садану, тоже есть категория такая, садана ситхи. Есть, которые получают по милости совершенство. Тоже есть название другое. То есть они отличаются в своих действиях и служении. То есть очень большое разнообразие может быть. Все это имеет обозначение в каких-то названиях, словах. Вплоть до названия имен человека. Как его назовут. Есть гопи, допустим, в окружении Кришны, в Бхама Вриндаване, в земном, которые спустились вместе с ним с Галоки. И есть гопи, которые достигли этого уровня, понимая, снизу тоже. Они обретают этот опыт в земном Вриндаване, еще не на Галоке, а в земной Вриндаван. А потом вместе уже они приходят, возвращаются на Галоку Вриндавану, общаясь с вечно освобожденными именно. То есть, видя их действия, их имя, их формы и качества. Опять же, все вот эти вот характеристики. Начинается с имен. Сначала дается имя человеку в духовной жизни. Затем деятельность, следование наставлениям. Следуя наставлениям, пробуждается его индивидуальность. И отсюда исходит руководство. Если он не будет действовать, не будет руководства. Она преданная ничего не делает и говорит, ну, направьте меня, что я должен делать? Не, ну, ничего не делает. Нет, ты должен что-то делать. Слушай наставления, например, воспевать, читать, садхана, какое-то служение делать, любое, начни с простых вещей. Мыть полы в храме, не знаю, все, что нужно, мыть посуду, простые вещи совсем. И тогда можно видеть проявление духовное какое-то. Какое-то духовное, симптомы духовного. По этим симптомам духовный учитель дает следующее наставление. Если вы приходите к врачу, должны говорить, какие симптомы. Не так, что он должен быть экстрасенсом только, и все, вы молчите, он там вас просвечивает и говорит вашу сварупу сразу же. Это было бы глупо. Нет, нужно иметь пошаговое вот это естественное авторитетное развитие. Через самоосознание, не через осознание от гуру, а через еще свое осознание. Гуру знает, что в душе. Но вы должны тоже узнать об этом. Через деятельность, где говорится, действуй, Арджуна. Так ты познаешь. Действуй, думай обо мне, ты познаешь себя и познаешь все остальное. И меня, и себя познаешь, наши отношения познаешь. То есть должен действовать. Итак, есть еще другие воплощения категории Кала, которые исходят непосредственно Господа Вишну и принадлежат к Вишну Татве. Некоторые из них носят титул Махапуруша. Махапуруша – это одно из имен Кришны, поэтому преданного иногда называют Махапурушей. Махапуруша, ну, понятно, да, слово? Простые санскритские слова. Маха – значит что-то великое. Это может быть безгранично великое. Или великое относительно, тоже слово можно применить. Маха. Большой. Маха-вишну. Большой вишну. Но насколько большой, мы не знаем. Мы не можем измерить Маха. В этом мире тоже есть земля. Махима тоже большая, самая большая. В этом мире самая большая, где мы живем, это земля. Маха тоже. Но Маха Пуруша, тот, кто способен наслаждаться безгранично. То есть может принимать служение от других. На это, для этого он устанавливается. Что принимать яги. Это не может делать обычный человек. Его способность наслаждаться очень ограничена. Мы устаем от наслаждений, собственно говоря. Он не устает. Например, сегодня мы видели зеленую одежду божеств. Красивая гирлянда, вот у средней панчататвы. Очень красиво. И во Вселенной или в мире сейчас очень много преданных, которые сейчас одевают божества, украшают их. Тоже панчататву, тоже Господа Читанию. Множество разных одежд и украшений предлагают. Как один Господь одновременно принимает столько разнообразных одежд в одно и то же время? Предлагают просад миллионы преданных, миллиарды преданных по Вселенной. И он один должен все это съесть. Это Махапуруша. То есть безграничные формы, безграничная потенция наслаждаться. Это положение Бога. Как положение желудка в теле, это пример просто дается, что именно желудок может наслаждаться. Другие органы тела не способны наслаждаться пищей, например. Поэтому мы посылаем пищу в желудок. Оттуда распределяется, это Махапуруша, распределяется это истинная ананда, то, что мы ищем. То наслаждение счастья, которое мы ищем в этом мире и не можем найти, исходит от Махапуруши, должно быть, получить. Все, что мы получаем при наслаждении, от Кришны получаем. Тогда мы счастливы. Если мы что-то получаем не от Кришны, ждите реакции. Ждите какой-то вот довеска еще к этому. Материального. Всегда будет привкус каких-то проблем. Например, даже если все прекрасно у нас. Если все прекрасно, это большая проблема. Много будет завистников вокруг. А? Понимаете? Ну, неизбежно будет это. Все хорошо. Жена красавица. Денег полно. Дом, какой я хочу. Свобода вообще финансовая. Дети здоровые. И огромное количество завистников, представьте, что приходится закрываться подальше. Где же свобода? Это короткий комментарий, и он описывает историю вот династию Махараджи Гаи, как Махапуруша воплощение Вишну. Мы прочитаем еще один текст санскритский, это большой санскрит, тут очень тоже. Так, царь Гая, о нем речь идет. Праджа Палана его зовут тут, защитник преданных. Принана, забота о том, чтобы они были счастливы во всех отношениях. Вот это Махапуруша. Кто способен сделать счастливыми всех во всех отношениях. Это Махапуруша, вот от него это исходит. Энергия счастья во всех отношениях. И также Махапуруша здесь описывается как предводитель всех живых существ. Естественно, что все от него будут зависеть, если он обладает этим качеством. Например, мы зависим от того, кто нас кормит, кто платит нам деньги. Это некоторый пример Махапуруши. То есть начальник, который нам дает зарплату, это Махапуруша. Его экспансия непосредственная. Или кала. То есть также мир устроен, что эти Махапуруши не существуют в маленьких масштабах тоже. В принципе, то же самое. От кого-то мы зависим. От пищи, от денег, кто-то нам покровительствует. Мы не можем жить независимо. Не выживем просто. Царь Гая надежно защищал своих подданных и их имущество, чтобы никакие злоумышленники не могли причинить им вреда. То есть никакого вреда никто не мог принести под его правлением. Сложный вопрос. Для нас сегодня понять, даже понять, как это возможно осуществить. Для этого нужно владеть умом, чтобы это все понимать, эти вещи, тонкости. Как защитить человека эмоционально, допустим, чтобы он не страдал. Как устроить их отношения. Как защитить от беззакония, а даже от помыслов беззаконных. Это серьезный вопрос. То есть и царь должен это так организовать, чтобы в ум не приходили даже дурные мысли к людям. Парикшит был таким, Юдхиштхира был таким. Когда люди смотрели на Юдхиштхиру, сразу начинали плакать о Кришне. Вот так он вызывал такие эмоции, чувства и мысли. Просто когда видели его. Если, допустим, я вижу своего гуру Махараджа, у меня все мысли лишние испаряются тут же. Вот это Махапуруша, он занимает это положение, представитель Бога. Сразу это происходит. Ум очищается мгновенно. Однажды он мне сказал, я был в Бангладеш, только что оттуда. Я не был в Бангладеш. Оказывается, место очень уникальное там, в плане вот Гауди Вайшнава, Вайшнавской Сампрадайи, рождение Шачи, матери, мамы Шачи, Господа Читания. Там также Санатана Госвами был, Рупа Госвами был, там много таких святынь уникальных. Река Падма, где Наратам Дастакура обрел прему. Все это Бангладеш, Бангладеш. Не только, еще больше. Меня туда приглашали, помню. Это уникальное место. Правда, там небезопасно, но чисто политически. Но Но Гуру Махарадж говорит, я был в Бангладеш. Я не был, ничего не мог сказать. Просто сказал, о, как там Бангладеш? Что такое Бангладеш? Ну, Бангладеш, Бенгалия. Деша место, это Бенгалия бывшая. Она отделилась потом. Индия была больше, она раздробилась на Пакистан там, и прочие вещи. Это все была одна территория, одна цивилизация. Я, говорит, был на месте явления Шачиматы. Я смотрел на Гуру Махараджа и видел, что он что-то чувствует. Я был сосредоточен. Все мысли сразу ушли от меня лишние. На чем сосредоточен Гуру Махарадж? Он говорит, Бангладеш, место рождения Шачиматы. Так, что это, как я почувствую это? Он сейчас говорит, он чувствует. Говорит, я почувствовал там Мацари разу. Он никогда не был женат. Нет детей, только ученики. Говорит, я почувствовал Мацари разу. Я опять пытался понять, как же почувствовал Мацари разу. Мама Шачи там, мать Господа Читания, это очень высокая Мацари разу. Да что, можно это все почувствовать? Или мать Иисуса Христа, Аве Мария поют, они чувствуют, насколько это трагично для матери было, неописуемо, если это вообще трагедия для всего мира, то как это мать пережила? И мама Шачи пережила саньясу, Господа Читания. Он почувствовал этого царя расу. Я пытаюсь понять, но не все понятно, не все до конца могу воспринять. Там была еще пара грехас с нами. Ну вы же грехасты, есть дети. Но представьте, что Кришна ваш ребенок. Два царя раз. Вот Кришна, Верховный Господь, безграничный, ваш ребенок. Я почувствовал. Два царя раз. Это Махапуруш. Дает эту возможность почувствовать то наслаждение, которым он обладает, Махапуруша. Он его распространяет, как свет солнца, говорится. Это положение Бога вообще. Это гуру занимает положение Бхагавана, говорится, в этом смысле. Тоже может дать Кришну таким путем. Он также следил, чтобы у всех было достаточно пищи. Это называется пашана. Иногда, чтобы порадовать своих подданных, он делал им подарки. Это называется принана. Иногда созывал собрания и любезно разговаривал с народом. Это называется Упалана. Вот можно это запоминать, вот эти названия. Они помогут нам общаться в общине. Вот какие есть способы общения, сближения людей. Подарки. Потом, чтобы достаточно пищи было. Заботимся, чтобы при этом все получали просад также. И общаемся вместе все еще. Кроме того, он учил подданных наилучшим образом выполнять свои обязанности. Это называется анушасана. Так он правил своим царством. Видите, всего четыре названия даются управление царством. Всего четыре вещи. Но надо их изучить. Изучить, и мы можем применять это. Не так, может быть, просто и быстро мы это сможем применить. Нужно время, чтобы понять глубину этого, то, что тут здесь написано. Например, преданные изучают варнашрама дхарму, всегда это было. Но применять ее пока не могут, пока они создают кастовую систему просто. Это нужно еще углубить знания, чтобы не просто обозначить кого-то какой-то варной, и так мы поняли варнашрама дхарму. Нет, это примитивное представление. Варнашрама дхарма, прежде всего, это сознание, что все мы частички Бога. Они шудры, вайши, кшатри или браманы. Тогда можно сказать, что это божественное отношение. Так он правил своим царством. При этом царь Гая, будучи грехастой, строго следовал всем предписаниям для семейных людей. Он совершал различные жертвоприношения и с чистой, беспримесной преданностью служил Верховной Личности Бога. То есть для грехастки это очень важно, вот, жертвоприношение. Главная его роль – это совершать жертвы. Это грехаскаша. Без жертвы грехаскаша быть не может состояться. Если хоть один член семьи не участвует в жертвоприношении, все это отщепенец уже. Уже проблема. Уже я хочу жить как сам по себе, без вас, без родственников. Мне надоели все. Только указывайте, что делать, что не делать. Вот этот вот бунт начинается. Все, это конец. Ничего не получится. То есть необходимо, чтобы все участвовали в яге. Либо воспевая святые имена, либо распространяя прасад. Что-то нужно делать для других. Это и есть суть этого ашрама. Связующая суть этого ашрама. Иначе там просто сплошные конфликты и разборки. Постоянно. Ежедневно. С утра до ночи. В уме. Постоянно будет это ад. Без яги. Махараджа Гая давал пример. Кроме этого, он как царь был еще как бы, ну, отцом всего царства. Поэтому тоже всех занимал в совершении яги. Это для всех принцип. Не только для какой-то одной семьи. Это принцип жизни любого цивилизованного человека. Первую жертву я увидел до школы еще. В семье, в которой я жил. Я, конечно, ничего не знал о пожертвованиях и о благотворительности. Понятия не имел. Я был младшим ребенком в семье. Все было для меня. Это был закон моей жизни. Все для меня. И однажды в дверь постучала какая-то женщина. Я увидел ее. Она выглядела странно. Она обратилась к матери с потянутой рукой за подаянием. Я ничего не понимал, что это за явление. Незнакомая тетя какая-то. Но мать сразу сказала, сейчас я вынесу что-нибудь тебе. Незнакомый человек, почему мама должна что-то давать ей? Она взяла даже какое-то полотенце ей, что-то еще, какие-то вещи, не знаю, еще что-то, и прямо дала ей в руки. Она ушла. Я говорю, кто это был и почему? Говорит, нищая женщина. Они приехали сюда, кто-то слышал об этой семье и остались без жилья, без денег, без ничего. Что-то случилось у них. Нужна помощь. Вот она пришла просто просить помощи. Знаете, как я зауважал свою мать? Она стала мне ближе. Но она же не для меня это сделала. Но она стала мне ближе. Это ягья. Это сила сближения. Так мы можем быть вместе. Делая что-то для других. Также поддерживать друг друга. Меньше заботиться о себе, чем о других. Так написано про грехаство. И так он совершал различные жертвоприношения с чистой, беспримесной преданностью, служил Верховной Личности Бога. Его называли Махапуруши, потому что как царь он обеспечивал подданных всем необходимым, а как семейный человек добросовестно выполнял предписанные обязанности и благодаря этому развил в себе непоколебимую преданность Верховному Господу, исполняя обязанности. Может быть, нам не привит вкус долга. Вот этого слова. Долг, ответственность. Может быть, кажется, что там нет никакого счастья в этих словах вообще. Ну, долг, ну, крест неси свой. Ну, вот все, что я понимаю. Долг, тяни ношу. Как вол рабочий. Ну, что-то такое неприятное. Поэтому хочется, чтобы как-то устроить жизнь по-другому. Например, искусственный интеллект его скоро используют для того, чтобы выполнять желания людей, обеспечивать их. Уже сегодня есть к этому тенденция. Вы звоните просто или через интернет, заказываете все, что угодно, и вам приносят на дом. В Индии этим пользуются уже давно. Люди на мотоциклах мгновенно реагируют. Вы просто звоните или в интернете набираете, любую вещь находите, пишете, платите по интернету, и вам прямо на дом привозят ее. Это может делать искусственный интеллект, даже не нужно будет посыльных. Вообще. Вот как человек хочет жить. Не нужны эти все бремя, обязанности. Зачем пахать на земле? Лучше там, пусть машины это делают. Я буду просто есть, наслаждаться. Буду попурушить, наслаждаться. Да, наслаждаться, но ты можешь ли других сделать счастливыми таким путем? Вот в чем вопрос. Вы сближаетесь для счастья таким путем или нет? Или вы наоборот отчуждаетесь, разъединяетесь? В конце концов, уже не нужна живая женщина. Лучше иметь женщину-робота. И для секса, и для дома можно создать такую женщину. Они делают, работают над этим, представьте себе. Они работают над этим, чтобы избежать всякого долга. Зачем вынашивать ребенка, если можно в искусственном утробе его вырастить? Он родится тоже. А он родится, но он не будет знать, что такое любовь. Это будет очень тяжелая цивилизация, очень страшная вещь. Материнство означает человек. Мать должна быть у него. Отец должен быть. Такова природа внутренней энергии. Он должен быть связан внутренней энергией с этим миром. Иначе какая связь с этим миром будет, кроме личной выгоды и поедания других, эксплуатации других, когда нет любви, нет матери, нет родины, нет земли, нет коровы, нет браманов, нет долга, нет даже вкуса к этому слову. Это роботы. Это люди, лишенные этих вот внутренних чувств, тонких чувств, любви, божественных энергий. Поэтому долг нужно исполнять со вкусом, с радостью. То есть он, собственно, дает эту более глубокую радость, чем чувственное наслаждение. Но этому нужно научиться, это искусство деятельности. Как мы учимся изучать, скажем, классическую музыку или какие-то тонкие вещи, нужно подготовиться, нужно научиться воспринимать еще такие вещи. Они могут и не нравиться сначала. Кому нравилось учиться в школе? Немногим. А, Б, В, Г, дважды два, четыре, да ну, что это такое вообще? Да зачем все это нужно? Я не учил таблицу принципиальной умножения. Принципиально, зачем это нужно? Сумасшедший дом, все столбики выучат наизусть. Какой? Кто придумал это вообще? Мне казалось, что школа какая-то глупая вообще. Да, учительница пожаловалась матери уже, в конце концов. Он у вас не знает, единственный в классе, таблицу умножения. У меня был принцип, не учите. Бунт, протест вообще. Да, ложный эгоизм в людей тоже. Я знал себя цену, младший в семье, че, почему я должен. Пусть сестра учит таблицу умножения. Если нужно, я просто ее спрошу, да и все, и проблемы. Она пожалась матери. Он отстает, на второй год оставим. Я думал, да хоть на третий. Я был очень упрямый. Но мать сказала, так, садись. Дал мне подзатыльника хорошего. Вот пока не выучишь, не сойдешь с места отсюда. И села рядом со спицами вяжет. Никуда не уходит вообще. Это было наказание серьезное. Учить таблицу умножения. Но потом я туда посмотрел. Так, все же просто. Все это повторяется там, боже мой. Элементарно. Тут ничего запоминать-то нечего. Я пришел радость. О, я знаю всю таблицу умножения. О, у меня счастье появилось. Смотрите, только что я протестовал. Конфликт был вообще серьезный. В школе проблемы, со мной проблемы, в семье проблемы. За таблицу умножения. Боже мой. Итак, если вы имеете детей, ваш долг уступать их желаниям до 5 лет. Хотите или не хотите, а научитесь исполнять свой долг родителя и радоваться этому еще. И так далее. То есть жизнь устроена Богом, смотрите, это не случайная вещь, нельзя от них отказываться. Нельзя отказываться от земли, от браманов, от обучения детей, от воспитания, от работы, от своего долга. Нужно научиться быть счастливым, исполняя долг именно, а не сидя в ресторанах или в ночных клубах. Это наслаждение животных. Это просто животные так наслаждаются. Человек должен научиться искусству счастья. Здесь говорится об этом. Он следил, чтобы люди знали это. Царь Гая, видите, какой был. Вот нам сейчас такого царя. А? Не хотите, нет? Но он будет заставлять всех работать. Кормить, работать и все остальное, но научить долгу. Это может казаться сначала не очень просто. Итак, всем необходимо обеспечивал, да. Таков путь бхакти-йоги. Поглощенный духовной деятельностью, царь Гая никогда не попадал под власть телесных представлений о жизни. Он в совершенстве постиг природу брахмана и потому неизменно пребывал в радостном расположении духа. Вот причина радости брахман. Не путайте радость брахмана с какой-то материальной радостью. Это нет аналогов. Материальная радость, которую мы испытываем, она не называется радостью. Это называется раджа-гуна. Раджа-гуна. Или тама-гуна. В гунах разных она проявляется, в разных аспектах, но она чередуется. И то, что она доставляет радость сегодня, завтра уже надоедает. ее нет на самом настоящей радости. Настоящая радость всегда пребывает, она не надоедает. Это становится природой человека. То есть природы радости у нас нет. Она не постоянна. Что бы мы ни делали, мы хотим что-то еще. Что бы мы ни получили, мы хотим что-то еще. То есть радости никогда нет в этом мире. Есть только иллюзия, что где-то там, здесь, она может быть здесь. Тут я получил, хорошо, но где-то еще она есть. Где же она есть? Вот мы блуждаем в этом мире. Здесь говорится, Брахман – это источник. Брахма, Бхута, Прасанна, Атма. Атма – душа, Прасанна – вот эта самая радость. Брахма, Бхута, платформа Брахмана. Дает это, эту радость, это природа радости. Его не затрагивали мирские печали. Царь Гай обладал всеми совершенствами, но не гордился этим и не был привязан к своему положению правителя. Но это великие качества описываются здесь, Бхагавата. Очень высокие уровни сознания. Поэтому приводится Гая, пример царя Гаи. Мирские печали царя не затрагивают. Это непросто. Он обладал совершенствами, всеми совершенствами, мистическими тоже. Так. Но не гордился этим, никогда их не демонстрировал. Кто может это сделать из материалистов? Не демонстрирует свое богатство или красоту, или какие-то свои достояния. Это невозможно. Обязательно будет хвастаться, демонстрировать то, что вот его представляет в этом мире. Не был привязан к своему положению правителя. Да, это вот момент тонкий. Как выполнять свои обязанности, быть непривязанным к положению. Да, поэтому существует слово «долг». Научиться наслаждаться долгом, а не положением, исполнением долга. Это искусство, описанное в Бхагавад-гите именно. Этому нужно учиться. Это непростая тема. Потому что в основном стимул для деятельности – это положение или богатство у людей. Долгом сегодня не наслаждаются. Это очень одаренные только люди, как бы уполномоченные, может быть, есть такие примеры отчасти. Они называются в этом мире альтруистическим настроением. Это редкое явление. Самая чистая деятельность в материальном мире – это альтруизм. И, может быть, и есть такие примеры, редкие очень. В основном люди все-таки опираются на стимулы власти, денег и положения, чтобы действовать активно. У царя Гая не было этих материальных стимулов, тут говорится. В Бхагавад-гите Господь Кришна говорит, что Он не сходит на землю для того, чтобы защитить праведников, уничтожить демонов. Парит траная садунам винашаяча душкритам. Царь является представителем Верховной Личности Бога, поэтому его иногда называют Нара-дева. Нара – человек, а дева – это божественное название. Человека, Бога – человек, так скажем. Богом в человеческом облике веды предписывают почитать царя как наместника Бога. Будучи представителем Верховного Господа, царь обязан наилучшим образом заботиться о своих подданных, следить, чтобы все были сыты, надежно защищены и счастливы. В прежние времена цари обеспечивали жителей своего царства всем необходимым и поэтому имели полное право взимать с них налоги. То есть, когда люди обеспечены во всех отношениях, тогда можно брать налоги. Сегодня, видите, трудно это осуществить. Люди не очень-то обеспечены, но приходится высокие налоги платить. Если же царь или правительство взимают налоги, но при этом не заботится как следует о своих подданных, на него ложится ответственность за их грехи. Потому что, когда нет заботы, есть налоги, начинается преступная деятельность. Начинает процветать, даже укореняться, так скажем. Как часть культуры становится. Обмануть это, обхитрить, законы подтасовать или смошенничать. Это как часть нашей культуры стала уже мировой. Все знают, везде это есть. И более-менее к этому относятся нормально, но не слишком, чтобы это развивалось все-таки. В Кали-югу монархия упразднена, ибо сами цари подвержены пагубному влиянию этой эпохи. В Рамаяне говорится, что Випхишина, заключая дружеский союз с Господом Рамачандрой, поклялся, что если он когда-нибудь случайно или намеренно нарушит законы дружбы, то родится царем или браманом в Кали-югу. Так он дал такой обет. Это хуже смерти считается. Браман или царь в Кали-югу – это путь в ад вообще. Что он берет карму своих подданных. Отвечает за свои слова, потому что приходится лгать браманам, льстить богатым людям, чтобы как их поддерживали. То есть в Кали-югу очень плохая ситуация у браманов и царей. Брамана даже преследует Векали. Поэтому вынуждены лгать и льстить. Из этих слов Випхишины можно понять, что в нынешнюю эпоху браманы и цари находятся в очень жалком положении. По сути дела, сейчас нет ни царей, ни браманов. Поэтому в мире господствует хаос, и все люди несчастные. В отличие от нынешних лидеров общества, Махараджа Гая был истинным представителем Господа Вишну. И за это его величали Махапуруша. Так, дорогие преданные, прочитали два текста о царе Гае, о его правлении. Удивительном, да? Какие будут вопросы, пожалуйста? Да.
Вы говорите про вот Намакарану, на лечении, вот, по-моему, это проводник, там есть панакшати, можно называть, вот на благоприятный звук, насколько вот, это, ну, можно этому следовать, да.
Этим пользуются. В Индии, я думаю, практически все этим пользуются, имена дают. Очень, они очень точные имена дают в Индии, даже животным. Мы были в Южной Индии, как-то проходили там лечение на побережье, в клинике. Там было 3 собаки. Это было одно семейство. Была мать и два выросших ее, значит, потомка. И мы их угостили просадом утром, этих собак. И все, дружба навеки. Как только выходишь, они сразу к нам бегут, не отстают. Мы гулять, они с нами, ну, везде. Лезут целоваться, оф. Такие, ну, индусы. Добрые такие они. Характер очень схожий, это же Индия. Они же с людьми общаются там, они как люди умные, фактически. Все понимают. Эти собаки здесь, они больше в страхе живут, конечно, дворовые. А там меньше страх, конечно же, в той области. И потом другие живые существа, другое поведение совсем. И обезьяны, и собаки, и другие животные, они не боятся человека. Можно общаться с ними легко. Сразу доверие, любовь, дружба тут же. И у них имена были. Когда я с ними общался, я видел их характеры. И когда мне сказали их имена, ну как? Точно, прям инициация вообще. Мать, она была такая коренастая, такая, она смотрела, чтобы никто их детей не трогал. Они же большие собаки, но она все равно мать. Брони. Надо же, есть такое имя, Брони. Другой такой, немножко поэтичный такой пес. Такой, немножко утонченная такая природа, знаете, Ручи. А другой чуть что, сразу такой немножко агрессивный, вспыльчивый, Рокки. Даже животным они знают, как давать имена. Все точно. Да, так и в индийских семьях мы тоже спрашивали, как зовут детей. Да, всегда подбирают имя с браманами.
Мама Ашачи, это что за личность? Это
экспансия Вишуды? Да. Это Ишуда Деви.
Как проявлялся ее долг в воспитании Господа
Читания? Великая жертва. Ишуда тоже пережила это. Кришна покинул Вриндаван. И мама Ашачи пережила то же самое. Саньясу покинул дом.
Ну, хорошо, у меня есть два вопроса. Один касается имен, а другое построение отношений с реальным миром. Касаемо имен, если ты слышишь, что
неправильно духовное имя преданных, например, ударение ставят, нужно ли это исправлять или не нужно просто обращать внимание?
Тут нет строгих правил. Мы, конечно, говорили сегодня об именах, но там нет таких строгих правил в санскрите. Ударение. Вот вы поете панчататва. Но произносится панчататва. Но поете панчататва, все поете. Ну, я не обращаю внимания. Если так удобно.
А второй вот вопрос. Можно про отношения еще задать? Про построение отношений с преданными. Вот я вам тогда спрашивала. Вы сказали, что чтобы построить любовные, дружеские отношения, сперва нужно научиться выработать нейтралитет в отношениях с преданными. Всем равно относиться. И вот можно я точно как вот его выработать? То есть вот я не обращаю внимания, нравится мне человек как личность или нет, то есть я просто одинаково всем оказываю служение, внимание, почтение, как бы, вот, а это в себе там задавливает, и даже если мне хочется как бы по-доброму человеку, я как бы...
Нет, сначала нужно научиться нравиться всем, прежде чем дружить с кем-то. Всем нужно понравиться. А как понравиться всем?
Угощать, дарить подарки.
Выслуживаться.
Слушай, ну как три вот этих.
Нет, просто быть преданным, умеющим слушать, понимать других, все. Все, уже будет симпатия со всех, все будут относиться хорошо к этому человеку. Потом уже можно подумать, а дружба, она проявится сама. Она уже создана, существует. Она просто проявится. На самом деле вы можете дружить со всеми. В каком-то смысле. Что друг есть разные же. Митра есть, есть суфрит. Еще даже какой-то есть. Какой-то термин. А? Да. Сакха. Друг тоже есть. Да? Но суфрит самый близкий. Митра всегда готов помочь. Карна для Дурьотхана был Митра. Не сухрит. Сердце у него было разное совсем. Но он был митра. То есть поэтому есть разные категории дружбы. Вот в санскрите они обозначаются. Можно посмотреть слова и помедитируй, поизучает.
Я новенький.
Я тоже новенький.
Смотрите, Шрила Прабхупада говорил, что Кришна сам, да, Верховная Личность Бога спустился. И так я сейчас понимаю, что Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада говорит, что Вишну тоже, Всевышний, скажем так. То есть это все-таки экспансия Кришны, Вишну, или я что-то не понимаю.
Сейчас, да, сейчас лучше это объединить. Вишну и Кришну одно и то же пропадают. Одно и то же. Например, человек дома, человек на работе. Один и тот же человек, но в разных качествах. Так можно пока понимать. Что это уровень настолько высокий, что эти тонкие различия сейчас мы, может быть, не сможем все это детально почувствовать. Но, как описывается в шастрах, все-таки категории есть вишну-таттва. Мы это теоретически усваиваем. Но восприятие между Вишну и Кришной для нас сейчас разницы не существует. Это придет позже, когда мы постигнем расу, личные отношения. Пока достаточно этого.
Скажите, пожалуйста, вы сказали, что наслаждаться Богом это не более тонкое такое. Но может быть такая вероятность от того, что ты наслаждаешься Богом, а какая-то скорость уже выполнения своих служений и обязанностей может возникнуть?
Долгом перед кем?
Перед учителем.
Ну тогда как-то тут же возьмется корысть. Если это долг хочешь, перед Богом.
Если ты хочешь это дальше и больше
делать. Да, если долг перед Богом, ты не можешь развивать без корысти. Да, долг как раз для этого и нужен. Корысть означает удовлетворение чувств. Служение на уровне чувств. Чувства служат, это трудно для чувств. Это аскеза, и они требуют вознаграждения чувства за это. А долг нет. Для Бога мы отдаемся. Это называется долг. Я отдаю долг. Значит, я должен, так, кому-то. Я работаю, но деньги отдаю ему. Вот что происходит, да? Пример долга. Теперь нужно понять, чем, почему я должен ему, что за долг у меня такой. Для этого нужно знать шастры. Как душа конституционально зависит от Бога. Кто она? Она частичка Бога, она полностью обеспечивается свыше. Значит, у меня есть такая обязанность служить ему. Значит, есть такой долг. Он всех поддерживает. Я должен изучать эти вещи, начинаю действовать уже в этом сознании. И тогда как раз это очищение от корыстных настроений. Долг.
Хорошо, вы сказали, что к нам что-то может прийти от Кришны, а что-то не от Кришны. И тогда это проблема вызывает. Как определить, от Кришны это пришло или не от Кришны? И стоит ли вообще об этом задумываться? И просто, например, все, что приходит, задействует просто служение?
Само по себе то, что приходит, это от Кришны. Само по себе. Люди, чтобы что-то получить, должны вступить в конкуренцию. Все же хотят наслаждаться. Например, Черное море. Все же хотят люкс с видом на море. Все будут конкуренцией. Значит, кто вперед? Или кто богаче? Тот будет лучше наслаждаться. В материальном мире так устроен. А в сознании Кришны нет конкуренции. Есть просто служение, и все, что нужно, приходит само по себе. Сама по себе. Вот такая сказка. Но она работает, так и есть. Это и есть искусство деятельности. Да, ногами, руками, как угодно, приходит само по себе. Потому что это искусство взаимоотношений. Как к ребенку приходят родители? Он что-то делает для этого? Само по себе это происходит. Это от Бога. А почему он ему служит? Чем он ему обязан вообще? Кто он такой вообще? Ну, так устроена природа. Они не могут по-другому. Это само по себе происходит. Естественно происходит. Вот это от Бога.
Короче, вы сказали, что до 5 лет родители должны исполнять желания ребенка.
Да, да, но родители же разум имеют, какие желания исполнять. Я понимаю, что сейчас такие сложные дети уже в 5 лет, до 5 лет уже не справятся с ними. Мы ехали в поезде в индийском. Это было... А, мы всей семьей ехали, да. Гурчандрика, в Раджадеви. Мы ехали куда, не помню. Мы путешествуем, и семья индийская тоже пришла. Значит, отец, мать, молодые, и девочка. Такая маленькая. Может быть, тоже лет 5. Между 4 и 5, так я понял. Они маленькие дети у индусов бывают совсем. Я просто глаз не мог отвести от ее разума, от ее поведения. Как она любит отца, мать, как она общается, как она ест, как она, когда ест с отцом, она чувствует, что она с отцом ест, понимаете. Это не просто вот она поедает, едает, не то хочу, это не хочу, она с отцом это делает, у них отношения есть. И даст столько радости посмотреть просто на них, на людей. Но так и должно быть, что люди должны, когда смотрите, счастье какое-то должны получать. Когда говорите с ними, смотрите на их культуру, на их особенности. Должно быть радость приносить. Вот это я видел, что в поезде, я это хорошо запомнил. И есть другая картина. Ад. Такой маленький, он один, он ад устраивает просто всем. Царь Вена, помните, этот пример. С детства он не мог справиться, царь с ним. Есть такие качества тоже от рождения. Но когда вы видите желания сатвичные, да, желания ребенка, которые необходимо выполнить, необходимо это делать. Например, Прабхупада сказал, что если ребенок приходит на кухню вы готовите, и пища не предложена, а он хочет есть, вы должны немедленно дать ему что-то, даже если это не предложено, например. И никогда не бить ребенка, говорит, никогда. Только показывать палку можно, но бить нельзя. Но бывает так, что ребенка без палки, без битья невозможно ничего сделать. Я видел страшные сцены, когда учился в школе от родителей, от разных родителей. Очень страшные сцены. И эти люди выросли все очень плохие. Очень плохие люди. Знаете, в высшей степени очень плохие люди были, очень жестокие. Без любви росли. Но у них были, конечно, плохие качества с рождения, трудно было справиться, но то, что получилось от такого воспитания, знаете, это враг всего живого был. Человек. Его убили потом. Не вынесли, потому что убили его все люди. Он учился в моем классе. Я помню эти качества, его мать видел. Поэтому видите, как карма работает. Но в том смысле, когда есть у ребенка хорошие желания, нужно немедленно поощрять, выполняя их. На плохие можно не обращать внимания. Я часто мог заявить, хочу это или хочу то. Младший, я хочу, давай. Бабушка, она мудрая, она говорит, а ты хороший без этого? Чем ты плох без этого? Ты и так хорош, посмотри на себя в зеркало. Ты очень хороший без этого. Я и радовался, и злился одновременно. Она умела воспитывать. И я садился утром на завтрак. Я царь кухни. Там уже все готово, блины уже там, конечно же. Чай. Чай. И вот я слежу, контролирую. Стакан. Мать наливает и говорит, стоп! Нет, слишком мало, еще чуть-чуть. Нет, слишком много. И вот она должна точно вот сделать это, делает все, наливает столько-то сахару, там не доложила, положила, все должно быть как в аптеке. И она безропотно исполняла мои желания. И я уже перерастаю возраст, понимаете? А она по привычке, и я тоже по привычке действую в том направлении. Мать же не обучена, не знает, что чакры включаются, уже другие, пора уже дисциплину вводить. Отец смеется, когда смотрит на это, тоже не очень часто. Смеется и уходит на работу. И однажды мать не могла меня накормить завтраком, попросила тетку, сестру свою, младшую, среднюю. Три сестры у нее. Вот. Одна была нянька, совсем на ты ее называл. Среднюю на вы называл уже, она была другая. Это тетя Валя пришла наливать мне чай. Я говорю, нет, мало, нет, много, нет, мало. Баба! Понятно теперь. Теперь все понятно стало. К тетке надо отправить. Чтобы воспитать одного ребенка, нужно целая деревня, говорится. Мать разбалует, конечно же. Нужны еще дяди, тети, просто прохожие на улице скажут что-то или сделают. Научат. Жизнь научит. Да, да, да. Дети должны друг другу делать уже подарки, поздравлять, служить друг другу, вместе что-то делать. Семья должна быть хорошая команда. Нам рассказывали про царские семьи. Там Николай был второй, по-моему. Дети, как они воспитывали детей, они, дети их работали на земле, выращивали тоже. Все, что необходимо, они трудились, их обучали. Все знали, что необходима деятельность. Деятельность воспитывает ребенка, человека. Кем бы он ни был. Должен уметь, должен знать, что делать, что не делать, где делать, как делать. Элементарные вещи должен знать хорошо. Девочка пятилетняя могла готовить полноценный обед. Пятилетний ребенок. 12 лет они знали уже три языка. Русский, французский, английский. Танцевать, рисовать, все искусства знали к 12 годам. Я где? Все способности проявляются. Без, как говорят, сейчас говорят так, всей энергии не хватает, поддержки нет. А где ты, вся энергия? Я где нет? Вот о чем речь. Почему моя жена не помогает мне? Или почему я не хочу ей помогать? Я где нет? Она нас разъединяет. Если нет яги, она разъединяет людей. Мы становимся чужими постепенно. Ну и сейчас уже принято считать всех чужими, кого не знаю. Но вот человек пришел на киртан, я его не знаю, он участвует в яге. Все, уже садись, ешь. Ты уже дома с нами. Мы уже сблизились. Видите? Яги? Это главное, главное. Это в Гите, в третьей главе написано. Брахма установил еще с начала творения этот принцип. Только через ягью, дарами будете счастливы. Иначе нет.
Скажите, пожалуйста, вот в Бхагавад-гите 4.11 Господь говорит, что как человек предается мне, так я и вознаграждаю. Ну, как более-менее понятно, да. И дальше он говорит, что каждый во всем следует моему путем. То есть как вот каждый во всем следует путем Господа. Я понимаю, если мы там практикуем, ну, духовную жизнь какую-то, мы следуем путем Господа. А если я живу в обычной жизни, то...
Да, это тоже путь. Путь кармической деятельности тоже.
Ну, это же как бы мой путь, то есть как
потоп. Нет, он проложен тоже свыше. Но у меня есть такая возможность встать на этот путь. Это тоже путь. И он ведет, там описано, куда ведет путь кармической деятельности, к страданиям, беспокойствам. Это тоже путь. Есть путь в ад, он тоже проложен. Путь в рай проложен. Земные пути все от Бога идут. Мы выбираем. Не только еще выбор. Допустим, я заслужил ад, но я предаюсь Богу. Становлюсь на другой путь. Я начну возвращаться обратно. С этого пути могу сойти. Выбор остается. Как вот есть граждане, свободные в стране, они живут по закону государства. Все пути государству даются. А есть граждане заключенные, но они тоже служат государству. Просто по-другому. Это тоже законы государства, и то, и другое. И законы заключения от государства, и законы свободы тоже от государства. Все пути от государства. Это все от Бога. Как я слышал, если это женское имя, то Деви Даси. Если это имя Кришны, Кришна Даси тогда. Не Деви Даси, Кришна Даси. Я так слышал. Но я не эксперт, правда, в именах в санскрите. Это нужно спросить тех, кто изучает санскрит хорошо. Ну, так я слышал. Говинда Даси есть у меня ученица, не Деви Даси. Говинда – это имя Кришны. Даси.
Господь Читания принес деятельность для людей, чтобы они разрушали свое сознание. Я нахожусь в определенном времени, пространстве, вот со своим женой, но что мне делать, чтобы участвовать в этой яге?
Но ты же участвуешь в яге. Уже. Ты знаешь все это.
Ну, я это знаю, может быть. Но он же
портит себя. Мешает?
Да, ну, как говорится, в этом, чтобы было должное руководство. Себя. У человека не было должного руководства. Он может их все знать.
Как я понимаю, у тебя уже есть деятельность. Тоже устоявшийся человек. Не должны быть такие сомнения. Скорее всего, я могу ошибаться. Что я могу тебе посоветовать на эту тему? Не смотри на других. Да, не смотри на других. У тебя все уже есть. И Кришна в твоем сердце, и ты уже старый, преданный, опытный. У тебя уже все есть. Перед Богом все равны.
Ну, в какой-то степени я могу сам выбирать что-то.
Имеешь право? Свобода.
Свобода.
И будьте всегда счастливы. Откуда они ситхи?
Да, это вот какое-то необычное, такое же существо.
А что ей остается делать? Ну, она не двигаться толком не может, неповоротливая, она в панцирь, у нее не другого выхода просто, как только думать. Это ее природа. Так же, как у змеи, ни рук, ни ног, что, не только ум тогда и желудок, вот все, это сила, вся сила души входит туда, естественно. Это естественно. Душа такая же сильная, как и у всех, но тело, как есть человек, скажем, немой, но он становится физически сильнее других. Немые люди, они физически сильнее почему-то. Конечно же, через речь энергия не выходит, она где-то должна проявиться, все равно она же есть. А у черепахи она глухая, немая, полуходячая, неповоротливая, на спину положишь, умрет вообще. Она в экстремальных условиях живет вообще. Но ум у нее, вау. Я помню, спал, мы какую-то квартиру, там комнату снимали, и там хозяйка сказала нам, тут черепашка, она под кроватью. А сейчас зима, она спит, не обращайте внимания. Она просто там спит, черепашка. Вот я сплю на кровати, а черепашка под кроватью. Во сне она просит есть у меня. Каждую ночь. Я начинаю, не просто сон, я понимаю, это не просто сон, она точно голодная. Я говорю, Женя, слушай, надо покормить. Так она же спит. Говорю, ну я уже которую ночь, третью ночь она мне приходит и просит есть. И точно мы нашли там какую-то капусту, яблоки там порезали, поднесли, она стала есть. Она не спала. Так что у меня есть опыт. Такова природа, видите, удивительно. Мы учимся и у черепах, и у всех. Так, похоже, там звук печенья уже.